Я говорю, нет, я социолог, мне все равно.
Ты перестал пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет?
И шкала такая. Восхитительно, великолепно, потрясающе, сногсшибательно, очень хорошо, скорее хорошо, плохо. Стайка, в которую вплыла акула, и все рыбки плывут куда-то. Куда-то, они не знают. Закономерностей практически нет. Вот хаос полный, но ты можешь поспрашивать их, чтобы хотя бы чуть-чуть представить себе, что происходит. И понимать, что есть другие люди, есть другие мнения, и это нормально. Нормально. Это не враги.
Привет, гэта чарговы выпуск падкаста «А хто там і дзе?». Сёння мы будзем гаварыць пра сацыялогію. Я хачу такі лікбез пра сацыялогію. І я прыехаў в госці да Дашы Урбан, яна сацыолог. Мы з ёй давно знаёмы. І мне падаецца, што она класна всё раскажа па палічках, какие-то асновы такія сацыялогіі. Таму што... Привет, Даша.
Привет.
Я недавно пачытаў навіну з Беларусі, што там 70% беларусаў задаволены мінулым годам. И я, как сапраўдный белорус, не верю этому. Потому что все личбы, которые показывают, вот они звычайно думают, что это что-то придумали, это вот манипуляция. И про это я хочу поговорить.
Хорошо.
Давай с самого початку. Что такое социология за наука? Это про что?
Слушай, это сложно. Вот когда спрашивают это на первом курсе университета, да, когда ты приходишь в университет, тебе говорят, что такое социология? Ты говоришь, это наука об обществе. Тебе говорят, нет, это не наука об обществе. Это намного сложнее. И, по сути, это правильно. Мы социологию всегда воспринимаем как нечто такое, ну, что-то непонятное, абстрактное, что изучает каких-то людей. На самом деле социология изучает закономерности в отношениях между людьми, так? Вот, например, как взаимодействуют социальные институты, как отдельные люди себя ведут в разных ситуациях. Социология об этом. Социология — это как медицина, только общественная. Ты когда к доктору приходишь, тебе нужно, чтобы тебе поставили диагноз. Да, ты говоришь, у меня болит нога, капец, я умираю. Доктор тебе говорит, нет, ты не умираешь, но давай проверим, почему у тебя болит нога. Может быть, ты упал? Ты говоришь, нет. Может быть, у родителей там или у бабушек, у дедушек болели ноги? Нет. И вот так постепенно-постепенно он выясняет через вопросы, почему у тебя болит нога. Социологи делают то же самое, только для общества. Через всякие закономерности, через вопросы они ставят диагноз, почему, например, дыра в образовании, или почему бизнес плохо себя чувствует, не зарабатывает, почему люди недовольны ситуацией в Беларуси или довольны наоборот ею. Вот так работает социология.
А кто приходит до социологов? Когда я до доктора прихожу, а до социологов кто приходит?
О, это отличный вопрос. В идеальном случае в вакууме. У социологии главные клиенты – это люди, которые делают политику. Но это, на самом деле, конечно, это зависит от того, на чем ты специализируешься. Как мы работали над всякими экономическими вопросами и процессами, то, конечно, наши клиенты, наша основная аудитория – это люди, которые политики, которые делают политику. Мы приносим им проблему, чтобы они ее видели первое, понимали, как решить второе, через какие инструменты, какими путями – как минимизировать недовольство, например, если оно возникает. Если ты занимаешься образованием, социологией образования, то твои клиенты, понятно, разноуровневые, но тоже политики Министерства образования. Это могут быть школы конкретные, если ты изучаешь какие-то решения локальные. Это могут быть даже там, родители, чтобы они понимали. Но в основном, конечно, аудитория социологии – это люди, которые могут принимать решения. Обобщим их так. Люди, которые не могут принимать решения, социология для них имеет смысл скорее такой ознакомительный, чтобы хорошо понимать, что происходит в обществе. Ну, то есть вот я, например, как просто гражданин, я хочу знать, хочу понимать, что у меня вокруг, какая у меня там политическая повестка, как думают другие люди, мои соседи, люди из моего города, я вообще с ними на одной волне или нет. Насколько у нас гомогенное настроение, готовы ли мы что-то менять или не готовы. Вот, поэтому я вижу социологию так, что прикладная социология, которая занимается исследованиями, получает данные, обязана работать с людьми, принимающими решения, но и одновременно должна показывать эти данные открыто.
чтобы люди, которые живут в этой стране, которые пользуются услугами государства, тоже видели, какая вообще сейчас температура по больнице.
Я как раз зараз слухаю в машине польское радио, и они там, по-моему, каждый тиждень, или каждую там какую-то декаду публикуют сдаденные опытания, как у их партии, кольки процентов там заняли, и у них есть этот, как это, какая-то специальная выборка, и они там вот, это поднялось на 3 процентных пункта, это опустилось. Я думаю, прикольно, так можно было?
Ну, это и хорошо. Вот тут есть очень тонкая грань у этого. Потому что есть такой прекрасный текст, который у социолога Пьера Бурдье, который называется «Общественного мнения не существует». Про то, как социологическими опросами манипулируют, чтобы создать общественное мнение. Например, я у тебя сейчас спрошу, ну, допустим, как ты относишься к изменению покрытия крыш? Вместо черепицы теперь кладут металл черепицы. А ты, например, вообще ни сном, ни духом. Но я тебе задаю вопрос. И даю тебе 4 варианта ответа. Я хорошо отношусь. Скорее хорошо отношусь. Скорее плохо и очень плохо. Все, вариантов больше других нет. Ты думаешь, да я... Мне все равно вообще. Какое там покрытие у крыш. Ну ладно, я выберу хорошо отношусь. Что происходит дальше? Я иду на радио и говорю. 70% населения Белоруссии одобряют изменения покрытия крыш. И это манипуляция. То есть, с одной стороны, я тебе говорю, посмотрите, большинство, 70% это очень много, это почти все, одобряют то, что я делаю. Или то, что мы делаем, или там ситуация им нравится. Ты, который, например, не одобряешь, ты такой слушаешь, и ты думаешь, может, со мной что-то не так?
Кажется, обе белые.
Да, обе, ну вот в некотором смысле да, это обе белые. И ты начинаешь думать, ага, ну наверное, тогда все в порядке. То есть даже если мне самому кажется, что нет, что-то идет не так, мне не нравятся такие крыши, мне не нравится там еще что-то, но социологический опрос показывает, что большинство людей довольны. Значит, наверное, в принципе нормально. И это немножечко манипуляция. И когда я говорю не по-честному, я могу это делать. Ну то есть я лично нет, но в теории. Я говорю, допустим, удовлетворенность действиями правящей партии, как вот здесь в Польше, да, выросла на 3 процентных пункта.
Там как раз ПИС наоборот падает зараз.
Ну, ПИС логично, да, да. Но если бы я манипулировала данными, я бы могла так сказать, да, я вот выросла на 3 процентных пункта, и ты думаешь, интересно, может, они что-то хорошее сделали там или еще что-то. Вот. И то есть, с одной стороны, ты должен показывать эти данные, но тут нужно быть кристально честным. Кристально честным. И это очень болезненный, мне кажется, вопрос для всех социологов, которые работают честно. Потому что я постоянно, особенно сейчас, в нынешних обстоятельствах, я периодически посматриваю из разных стран опросы, ну так, краем глаза. И я вижу, что есть компании опросные, которые публикуют, ну, абсурд. Чистой воды абсурд. И ты понимаешь, что это манипуляция. И вот когда ты всю жизнь занимался тем, что ты пытался продвигать вот эти прозрачные данные, красивые, честные, там, с кучей проверок, а люди просто садятся и публикуют черт что, что 70% населения довольны тем, что происходит, ты такой, ну... Что я могу сделать?
Вот. Слушай, а как отрознить? Где манипуляция, а где не манипуляция?
Очень сложно. Очень сложно. Я, например, сама часто не берусь это делать, потому что, ну, бывают абсурдные совершенно значения. Типа 99% считают, что это сразу в мусор. Это слишком большие значения, это сразу мусор практически. Но действительную проверку ты провести не можешь практически никак. Поэтому есть только один способ. Это сверять данные из разных источников. Ну, то есть, вот, например, тебе говорят, что 70% населения довольны ситуацией в стране. Во-первых, можно поискать еще опросы. Ну, этот вопрос не такой, скажем, сложный, да? Можно поискать еще опросы. Нужно читать и смотреть настроение, допустим, в каких-то публикациях, в СМИ. Ну, то есть, это щупается объективно, это не проверишь, к сожалению. Если ты не залезешь вот прямо в данные той компании, которая проводила опрос, не найдешь там телефоны людей, не перепроверишь, не позвонишь им, не спросишь, а действительно ли вы проходили опрос? А точно ли вы так ответили? Никак. Поэтому социология — это не точная наука. Это не то, чтобы тебе, вот знаешь, принесли эти данные, и ты такой, ага, понятно. Просто тут вопрос вот в чем, самый ключевой. Данные правдивы, неправдивы. Для кого они публикуются? Если они публикуются, если, например, я делаю опрос для того, чтобы изменить систему образования. Мой интерес и моя мотивация — это исключительно изменить систему образования и сделать ее лучше. У меня нет никакой причины врать в данных. Никакой. Я приношу эти данные в Министерство образования policymakers, тем, кто принимает решения, кладу, и моя задача сделать так, чтобы они поняли их, и чтобы они их смогли применить как-то. Если моя задача показать данные населению, чтобы население сказало...
Молодцы, добро працуете.
Да, это вообще другая задача. Я вообще считаю, что если данные публикуются только с этой целью, то ну, их нужно с таким с долей скепсиса оценивать, да? Смотреть на них через еще другие какие-то фильтры. Не использовать как их как абсолютное значение, как документ истинный и единственный, и не основывать свои суждения, выводы и действия на только этих документах, опираться на что-то еще. Социология не самостоятельная наука, она не нужна сама по себе, она нужна для чего-то. Ну, то есть вот для принятия решений, например. Если она используется для манипуляции сознанием, что ж. Вот, поэтому я вижу только один способ. Это мыслить критически и анализировать разные источники информации. Все. Цифру правильную и единственно верную обнаружить в таких ситуациях, в таких условиях практически невозможно, к сожалению.
Ну, скажем, когда я бачу, что вот выники доследования, там какие-то графики, там все, можно залезть в методологию? Ну, там же, звичайно, можно. Где-то внизу пишут, там, кольки человек опытано, там, какие пытания задавали. Вот по вот этому можно зразуметь, что опытание проведено неякостно?
Можно. Если ты видишь, например, что... Во-первых, если методология скрыта, то это сразу у меня, например, вызывает вопросы. Почему она скрыта? Это несложно написать один абзац текста, в котором будет написано, кого, когда, в каком количестве опрашивали, каким способом. Просто одно дело, это, знаешь, опрос через интернет, например, на каком-нибудь определенном портале, да, допустим, в СМИ. Потому что у СМИ довольно гомогенная обычная аудитория. Ну, особенно, допустим, у каких-нибудь прогосударственных или, наоборот, оппозиционных, у них определенная аудитория. Если я провожу опрос только среди них, я получаю немножечко искаженные данные относительно всего остального населения.
Это как бы мем, памятаешь, что в интернете опытание показало, что 100% опытанных користаются интернетом.
Вот, да. Вот. Поэтому нужно точно понимать, каким способом опрашивали. Если ходили по домам в разных там, городах и весях и опрашивали и пожилых, и молодых, и образованных, и необразованных, и мужчин, и женщин, то ты уже хотя бы понимаешь, что те люди, которых выбрали в качестве выборки тавтология, ну, они хотя бы соответствуют структуре общества в целом. Это не гарантирует тебе, что те вопросы, которые были заданы, дают хороший результат, хороший честный ответ. Потому что тоже я могу тебя спросить, ты перестал пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет? Ну, вот и вся история, да? Вот. Но я хорошо тебя выбрала в выборку, пересмотрела все твои параметры образования, там, роста, я не знаю, чего угодно. Ты мне подходишь в выборку. Мой вопрос не дает хороших данных. Но, да, это параметры, по которым можно проверять, хотя бы на этом этапе они справились или не справились. В целом, критерий проверки такой, что... Выборка должна соответствовать генеральной совокупности. Генеральная совокупность — это, допустим, страна или компания, или область, в зависимости от того, что мы изучаем. Так? Если количество мужчин и женщин в выборке, как минимум количество мужчин и женщин, такое же, как в стране, уже неплохо. Если возраста соответствуют возрастам в стране, неплохо. Образование и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы выбираем какие-то параметры, по которым люди должны соответствовать. Это простой критерий проверки на некачественность данных. Второй Ну, он уже более сложный, конечно. Это, например, как сформулированы вопросы. Есть ли там перекосы в шкалах? Есть ли там варианты ответов «не знаю» или «затрудняюсь ответить»? Потому что вот то, о чем я тебе говорила с крышами. Я тебе даю шкалу. Хорошо, скорее хорошо, скорее нехорошо, нехорошо. Но я тебе не даю вариант ответа «я не знаю». Мне сложно сказать. Я не понимаю в этой теме ничего. И таким образом я провоцирую тебя на ответ. Вот если этого в вопросе нет, ну, значит, ответы немножечко... Ну, я не могу сказать, что они так намеренно манипулируют или намеренно делают какие-то, подгоняют там ответы под вопросы. Иногда это просто уровень такой, ну, забыли. Ну, там, накосячили слегка. Ну, то есть это не всегда сложная манипуляция. Не надо искать зебр там, где бегут лошади. Но это может сказаться на результатах опроса. То есть мы проверяем вот это. Тоже, если у тебя шкала, допустим, тебе говорят, оцените, пожалуйста, действия, ну, там, врача. И шкала такая. Восхитительно, великолепно, потрясающе, сногсшибательно, очень хорошо, скорее хорошо, плохо. И у тебя люди выбирают, ну, ты понимаешь, да, перекос. То есть у тебя...
Так ты ставишь середину, а середина уже как бы становочная.
Да, все, да, да, да. И перекос получается в процентах. Вот, поэтому шкалы должны быть уравновешены, что называется. Два плохих, два хороших, один средний. Ну, или там пять плохих, пять хороших, один средний. Вот, такие штуки. Ну и да, здравый смысл. Но с этим тоже есть нюансик. Здравый смысл же не работает, как часто бывают люди. Я уверен, что вот все работает вот так. У нас же очень много таких людей. Это таксисты, вот мои любимые. Я не говорю про всех таксистов, но у меня был раньше такой тест на таксиста. Садишься в такси и начинаешь спрашивать у человека про общественные процессы. Всегда. Таксисты всегда тебе расскажут, что происходит в стране. Но у них есть большой косяк в том, что они уверены в том, что они говорят. Вот в социологии так нельзя. Чтобы понять, что опрос немножечко отклоняется от действительности, надо сомневаться. Надо сомневаться в опросе и надо сомневаться в том, что ты сам знаешь. Потому что один человек не может знать все. Вот, у меня есть восхитительный пример. Как устроена социология? Потрясающий. Представь стайку рыб.
Угу.
Стайка рыб плавает в океане. Она какую форму имеет? Ты снаружи видишь, какую она форму имеет? Она примерно сферу представляет собой. Если в эту стайку рыб вплывает акула, стайка разбегается. Но как только акула уплывает, стайка собирается обратно в шар. Почему так происходит? Потому что каждая рыбка с края пытается переплыть в центр. Видят ли рыбки внутри, что они шар? Нет. Они видят только других рыбок. Вот в обществе работает точно так же. Ты рыбка в центре стаи. Но ты, поняв закономерность движения других рыбок и себя же, ты можешь понять, что, скорее всего, сейчас моя стая примет форму шара. Социология работает точно так же. Ты рыбка, ты не можешь видеть сферу снаружи, ты можешь видеть ее только изнутри. Поэтому твоя задача – проанализировать как можно больше закономерностей и связей, чтобы понять общую картину. Вот, поэтому тут тебе нужно все время прощупывать разные стороны. А как с той стороны? А как с этой стороны? А что, куда плывет эта часть стаи? А куда это? А вот тут вплыла акула, значит, мы сейчас, наверное, вообще не шар. Все поменялось. Нужно постоянно мониторить, постоянно сомневаться и постоянно искать, как проверить. Вот, примерно такая история.
Я еще про выборку хотел спитать, про померы выборки.
Да.
Это меня за все удивляет, что, кажется, мы опытали там 200 человек, 300, 1000 человек, и так думают белорусы. Но белорусов там 9 миллионов, и как вот эти вот 1000 человек выбрали, это, ну вот можно так перенести на всех?
Можно. Даже 300 можно на всю Беларусь перенести. В определенных случаях. Не во всех, точно будем говорить так. Как это делается? Возьмем, ну, тот же пример со стаей рыбок. Они все движутся, у них одна и та же закономерность движения. Те, кто сверху движутся вниз, те, кто снизу движутся вверх, ну, с боков, соответственно, влево либо вправо. Мне не обязательно спрашивать у каждой рыбки, куда она плывет. Если она находится вверху, я предполагаю, я вот спрошу там, допустим, я выберу 10 рыбок, Спрошу, куда вы плывете? Вниз. А вы? Вниз. А вы? Вниз. И я понимаю, окей, верхняя часть плывет вниз. В социологии то же самое, но только сложнее. Я беру, допустим, дом, где живут люди, и начинаю каждому в этом доме задавать один и тот же вопрос. Допустим, нужна ли под домом песочница? Ну, это простой такой школьный немножечко пример, но окей. Я начинаю спрашивать и понимаю, что через какое-то время ответы начинают повторяться, а процент людей, которые считают «да» и которые считают «нет», не меняется. Ну, то есть люди все время отвечают, пропорция остается одинаковой. И мне не обязательно опрашивать каждого жильца дома, чтобы понять эту пропорцию. Точно так же с более сложными вопросами. Про любой процесс я могу спрашивать у людей их мнение. Как мне определить, сколько мне нужно людей? Это очень сильно зависит от того, что я изучаю. Если я изучаю политику компании какой-нибудь айтишной, где работает 1000 человек, я выбираю, там, допустим, по 10 из каждого отдела. То есть мне 1000 не нужна, мне достаточно, там, допустим, 200. 300. Есть специальные формулы расчета, на самом деле, выборочной совокупности в зависимости от объема генеральной. Я беру эту формулу, по ней рассчитываю, потом уже раскидываю вот на это количество пропорционально структуру компании. Если мне нужно понять более общую какую-то картину в стране, допустим, я смотрю, так, какие параметры моей страны мне важны. Есть ли у меня различия по областям? Например, в Беларуси есть области, так? Мне нужно понимать, есть ли отличия по областям? Тогда в каждой области я набираю определенное количество человек. Если мне не нужно отличие по областям, то я набираю в целом по Беларуси и не смотрю на разницу. Вот. То есть выборка формируется так, под твои потребности. Под твои потребности. Если моя выборка — это все женщины, то я тогда, соответственно, добавляю какой-то дополнительный критерий, чтобы среди всех этих женщин выбрать какое-то количество. Ну да, в целом, мнения очень быстро начинают повторяться. Когда социология только начиналась, когда только-только пытались проводить первые опросы, люди просто опытным путем пытались выяснить, сколько нужно опросить человек, чтобы получился правдоподобный результат. Ну вот, и было выяснено, что минимальное количество для страны в 9 миллионов человек — это примерно 300 человек, если более детально, то 1000. Поэтому да, 1000 человек достаточно. В основном. Иногда нет. Ну, это редко.
Так, если взять Беларусь, uh-huh. я зараз гляжу доследования там какие-то, да, и незалежные там, и uh-huh. державные, и у меня есть питание, насколько люди сумленно на это отказывают, потому что, будучи в Беларуси, когда мне позвонили там с доследчий центр администрации президента, там, те задоволены вы? Ты такой думаешь, ну, задоволены. Когда мне позвонили...
Тебя еще спрашивают по имени, да? Тебе говорят,
да.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
Да, коли там за мяжи, так само такой думаешь, что сказать? Ну, ты оцениваешь. Mm-hmm. Насколько вообще проверяется вот щирость этих отказов?
А как ты можешь это проверить? Ну, я не могу... Я тебе расскажу историю своего социологического детства, скажем так. Когда я работала на опросах, сама ходила с анкетами в университете, мне однажды попался опрос... Ну, я в основном попадала на какие-то маркетинговые исследования, там люди в основном честно отвечают, потому что такой смысл врать, какой тебе кофе больше нравится.
Ни маньяка, ни беспеки.
Вообще, да. Но как только начинаются вопросы про политику, это очень сложно. Я ходила, у меня была выборка, наверное, 20 человек я опрашивала. И я ходила с маршрутным листом вот с этой анкеты, приходила к людям домой, показывала им свое удостоверение и... просила их ответить. Мне там было немного вопросов, может, 15-20. Это были вопросы по политике. Так? И люди очень по-разному себя вели. Это был, наверное, год 2000, там, какой-нибудь 11-й, 10-й, как раз после очередной волны выборов. И многие мне говорили, вы оппозиция. Я говорила, нет, я социолог. Мне все равно... Я просто собираю данные. Но человек уже как-то ко мне относится. Я совершенно нейтральная величина. Я студентка с бумажечкой. Он мне говорит, вы оппозиция. Я буду отвечать определенным образом. Я захожу в соседнюю квартиру. Мне говорят, вы про государственный человек. Я говорю, нет, я социолог. Мне все равно. я просто забираю данные. Но человек опять накладывает какую-то свою такую, свой фильтр и через него отвечает. И, к сожалению, я как социолог, даже как анкетер, я с этим сделать ничего не могу. Я не могу понять, он честно отвечает или нечестно. Что я могу сделать в этом случае? Я могу задавать ему много одинаковых, они будут разными, но для меня по смыслу, как для аналитика, они будут одинаковыми. Много одинаковых вопросов. И сверять их. И смотреть, он все время закономерно и одинаково отвечает, или он такой скользкий тип. И если у человека много контрольных вопросов отвечены по-разному, я вообще выбраковываю его, потому что он, скорее всего, либо не имеет собственной позиции какой-то четкой, либо он врет. И тогда мне, ну, в любом случае, мне эти результаты ничего не дают. Но быть на 100% уверенным никогда нельзя. Поэтому в социологии, на самом деле, всегда есть погрешность. Есть ошибка выборки 5%, есть погрешность вот это на людей, которые сфабриковали мнение, подстроились. Вообще социология, конечно, в переходные времена очень сложный инструмент и, опять же, не должен быть единственным. Ты можешь его использовать, чтобы хотя бы как-то увидеть картину, да? Ну, потому что, мы можем представить, что это сейчас стайка, в которую вплыла акула, и все рыбки плывут куда-то. Куда-то, они не знают. Закономерностей практически нет. Вот хаос полный, но ты можешь поспрашивать их, чтобы хотя бы чуть-чуть представить себе, что происходит. Вот. То есть это не бесполезно, но относиться к этому как к истине в последней инстанции не стоит. Вот. Ты всегда задаешь себе вопрос, когда ты используешь социологические данные, ты спрашиваешь себя, зачем я это делаю? Вот ты когда смотришь опросы, ты зачем это делаешь?
Да и не специально.
Да и не специально, вот. Ну то есть ты как потом используешь эту информацию?
Я сомневаюсь. Я вообще всем опытанкам, которые я сомневаюсь, я вот не доверяю социологам. Я не ведаю, как вот вы для себя, я чуть до тебя пришел, я не ведаю, как выпрацовать критерии, что вот это институт, которому можно доверять. Вот, но есть там в других сферах, например, швейцарский банк.
Да.
Вот я ведаю, хочу за все, это какой-то бренд,
да.
И он там стагодзями себе зарекомендовал, и я хочу за все буду ему доверять. А вот в социологии я не ведаю, потому что я бачу институт социологии Беларуси, я думаю, ага, вы как Белстат считаете эту инфляцию, Белстату, который инфляцию лечит, я не верю.
Слушай, ну это репутация. Ты же не просто так им не веришь. Не просто потому, что они государственные или не государственные. Между прочим, вот эта история про то, как я ходила с анкетой, это было про государственный институт социологический. И когда я там работала вот с этими анкетами, я была прям уверена, что они все делают четко. Другой вопрос, что они не публикуют эти данные. Они используют эти данные для внутренних нужд. Но они делают это четко, абсолютно. Поэтому, да, ты сомневаешься, но есть репутация у разных исследовательских центров. Например, я очень люблю пример про российские исследовательские центры. Там есть Левада-центр, который признан иностранным агентом. Есть ВЦИОМ, который государственный. Репутация ВЦИОМа — это государственная компания. Они изучают все подряд. Они изучают, какие фильмы нравятся людям, кто что любит поесть, там, и так далее, и тому подобное, и одновременно публикуют рейтинги Путина и других политиков. И ты на волне веселья и позитива, ага, типа, класс, я посмотрел, какие фильмы нравятся, смотришь на этот рейтинг, и, наверное, если ты аудитория вот этой исследовательской компании, доверяешь им, есть Левада, которая признана иностранным агентом. Но поскольку я сама, например, работала с Левадой, и я вижу, какие там работают люди, какие там преподаватели, какие преподаватели занимаются там практическими исследованиями, да, я начинаю думать, ага, ну вот этим ребятам вроде можно больше доверять, потому что они не ангажированы, они независимые, они достаточно профессиональные, у них есть определенный там уровень регалий. То есть ты можешь, в принципе, проверить, посмотреть, кто там работает. Зависимые они, независимые. Они вообще, у них какая квалификация? Есть? Нету. Кто у них составляет опросную сеть? Обычно вся эта информация есть на сайтах исследовательских компаний. Но в целом, когда ты не хочешь так морочиться, а большинство людей не хотят так морочиться, я уверена, это просто репутация. Да. Вот ты говоришь Белстат, но ты же почему так говоришь? Потому что ты знаешь, что были эпизоды, скажем так, когда публиковалась статистика, ну, мало понятная. Как минимум. Почему так? Откуда взялись эти проценты? К как проходила перепись. Ты задаешь себе вопросы, и поэтому репутация этого исследовательского института рушится. Когда исследовательский институт хорошо и тщательно работает над своей репутацией, публикует данные, проводит какие-то открытые мероприятия, и ты видишь, что то, что они говорят, соответствует действительности, а в какой-то перспективе ты все-таки это видишь. Ну, если тебе говорят, там, будет плохо и становится плохо, или будет хорошо и становится хорошо, ты такой, ага, ну вот эти, значит, правду говорят. Ну, то есть, это все такая зыбкая материя. Это как журналисты. Ты как, каким журналистам ты можешь доверять? А вдруг они врут? В социологии то же самое.
Журналисты 100%, они все такие.
Вот. Ну, в социологии тоже можно говорить, что они все такие. Но есть более-менее. Ничего такие.
Вот. А в сегодняшний момент для Беларуси есть какие-то институты, которые в Беларуси, типа за межами Беларуси, выникам которых ты больше-меньше доверяешь?
Есть люди, с которыми я работала. И вот знакомство с этими людьми и процессами некоторых исследовательских организаций дает мне ощущение безопасности и ощущение доверия, что эти люди сделают по-честному. Да, такие институты есть. Я, к сожалению, довольно давно не видела их исследований, потому что я сейчас немножко выпала из этого контекста в уход за ребеночком. Вот. Но да, и они были и тогда, и я думаю, что они остаются сейчас. Есть большие компании, крупные, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, в том числе в Беларуси, их несколько. И они сами проводят поле. И вот им обычно я доверяю, потому что для них очень большие репутационные риски косячить. Их основной доход в том, что к ним приходят социологи и большие крупные компании, которым нужно изучить рынок. И если они предоставляют недостоверные данные, они теряют клиентов. У них очень высокая мотивация публиковать честные данные. Вот когда такая система стимулов, да, этим можно доверять. Если организация занимается тем, что публикует данные для общества, чтобы общество поняло, как ему правильно жить, тут я сомневаюсь. Вот так. Ну, в моей парадигме это устроено так. Ну, то есть, если ты достаточно взрослый и тебе нужны денежки и не нужно терять репутацию, ты, скорее всего, будешь действовать честно. Плюс часто социологи работают, ну вот как я работала, например. Я работала в своем отдельном исследовательском центре, да, мы там делали одни исследования, но периодически я как гастролер выезжала на исследования каких-нибудь международных организаций. Там какой-нибудь UNFPA, ООНовские организации, с ВОЗом я работала. И я знаю, как устроены там процессы. Там очень сложно сделать лажу. Потому что в таких больших крупных организациях опросы обычно проводятся по специальной методологии. Там очень сложная система проверки. И вот им я тоже достаточно в высокой степени доверяю. Вот.
Давай под конец. Питание такое. Есть человек, он живе в Беларуси. Он, как я, человек недоверяка. Он не доверяет этому. При этом у него есть какое-то коло сябров, знакомых, и он с ними разговаривает. Есть какое-то меркование про это. Насколько вот это вот наше оточение может совпадать або не совпадать с социологическими исследованиями?
Совсем не совпадает.
Это нормально?
Это нормально.
Ти в идеале оно повинно совпадать?
Нет, это нормально. Ты выбираешь себе, ты общаешься с похожими на тебя людьми, правильно? Потому что тебе интересно, у вас общие интересы. Ты же общаешься с ними не для того, чтобы знать срез общественного мнения, правильно? Ты общаешься с людьми, которые тебе нравятся. И, скорее всего, у вас примерно одинаковый, ну, как правило, так получается, что у вас примерно одинаковый круг интересов, образование более-менее похожее, ценности плюс-минус одинаковые, потому что иначе вы бы просто не стали разговаривать. И получается, что ты в пузыре одинаковых людей. Тебе кажется, что все вокруг такие, как ты, потому что так оно, по сути, и есть в твоей жизни. Но как только ты оказываешься в каком-то другом пузыре, ты очень удивляешься. Там все по-другому. Там прям другие противоположные мнения. Мое любимое — это прививочники и антипрививочники. Они же готовы друг друга поубивать, и у них у всех есть железные аргументы. Они находятся в пузыре своей информации. Они 100% уверены, что вот все так. Они как эти рыбки. Одни плывут снизу вверх, другие сверху вниз. И вокруг них все плывут в том же направлении. Они просто не видят тех, кто напротив. Вот, поэтому ты можешь думать, да нет, ну все кругом не так. Проценты какие-то не такие. У меня же вокруг все хорошо. Или наоборот, у меня кругом все уехали. Как это кто-то остается в Беларуси, в смысле? Но, ну, ты как бы снимаешь с себя эти очки своей реальности и говоришь, хорошо, я открыт к тому, что есть другие люди. Люди разные. Есть другие пузыри, есть другие там круги общения, сферы, все такое. Поэтому ты, когда не доверяешь, ты не доверяй по каким-то точным, ясным критериям. Не потому, что мне кажется, что все вокруг меня другие, да? А потому что, здесь не указана методология. Здесь слишком завышенные проценты. Здесь там шкала не такая. Вот. Ну, то есть сомневаться надо, но сомневаться надо как-то обгрунтованно, что называется. А не просто потому, что вокруг меня немножечко все по-другому. Вот. Ну, то есть да, можно, но нужно держать себя в тонусе все время. И понимать, что есть другие люди, есть другие мнения, и это нормально. Нормально. Это не враги. Вот.